Кстати, подумал Мотыга, если особи роя могут некоторое время выживать в вакууме, то кокон явно способен оставаться живым дольше, чем активные организмы. Это аксиома, как говаривал биолог-инструктор на вечерних занятиях. Мотыга очень любил вечерние занятия на базе и охотно их посещал. Мотыгу дернули за рукав. «Эй, чего стоишь?» – жестами пояснили ему. «Помогай!» Мотыга очнулся и послушно вцепился в какой-то прибор, который его заставили держать. Полковник что-то лихорадочно и беззвучно выпивал в микрофон на тоненьком усике. Солдаты кольцом охватили объект изучения и как-то нехорошо поигрывали лучевиками. Словно могла возникнуть необходимость отстреливаться. Кокон тщательно просканировали, несколько раз засняли, а кристаллы с записью бережно упрятали в аварийный кофр. Прискакал третий научник, и мозги на ножках, как дразнили ученых военные, принялись длинно и азартно спорить, периодически взывая к кому-то на связи. Понятно, что Мотыга об этом мог только догадываться, но, как опытный пустотник, не один час наработавший в эфире и худо-бедно разбирающийся в переговорах по связи, без труда отслеживал включение на дежурный график. Он даже попытался втихую подстроить свою систему на частоту военных, но безуспешно. Впрочем, он не очень и надеялся. Конечно, военные работают в закрытых диапазонах, аппаратура горняков на них просто не настраивается. Да плюс кодеры да кодеры, модуляторы да модуляторы. Мало ли хитроумных штучек придумали и внедрили в обиход мозги на ножках. Вскоре из темного канала прибыло пополнение. Еще несколько научников и двое Азани. Вид бывших хозяев расы шатсуров Мотыгу и вовсе вышиб из колеи. Птички все еще играли в судьбе шатов немалую роль, хотя уже и не решающую. Но бывали случаи, когда они вмешивались и зачастую очень бесцеремонно. Как сейчас. Полковник сразу же поблек и отошел на второй план. Теперь парадом командовал крылатый коротышка в маленьком скафандре. Коротышка смешно хлопал крыльями в тщетных попытках взлететь, из чего Мотыга заключил, что без воздушка ему в диковинку. Какой-нибудь кабинетный птиц. Скафандр, небось, второй раз в жизни надел. Второй Азани вел себя профессиональнее. Крылья использовал в основном как руки и сходу принялся деловито руководить научниками-шатами. Те у него живо забегали, собирая из разрозненных частей сложную машинку с кубическим экраном и плоским клавиатурным лоскутом. Когда экран ожил и засветился, этот Азани уселся за клавиатуру, а научники подозвали солдат и вроде бы приготовились кокон вскрыть. Прибор у Мотыги отобрали несколько раньше и теперь отогнали от кокона к стене. Сизый стоял тут же и глазел на происходящее из-за спин полковника и лейтенантов. Даже с такого расстояния Мотыга был в состоянии разглядеть все, что возникало в толще экрана. А возник там первым делом прямоугольный брусок параллелепипед пропорциями, сходные с антрасовым кирпичом. Почему-то пропорции кирпича оказались приблизительно равными чуть ли не для всей галактики. И у Азани, и у Цуофт, и у людей, и у шатов, и у булингов. У разумных галактики вообще слишком уж много общего. Мотыга часто об этом задумывался на занятиях. Углы у бруска вроде бы выглядели сглаженными. А может, это издержка сканирования, кто знает. Больше внутри кокона ничего настолько же плотного не просматривалось. Только какие-то рыхлые клубки, скорее всего, состоящие из той же паутины, что и сам кокон. По команде Азани двое научников взялись за резаки. Тонюсенькие плазменные шнуры бросили на кокон изумрудно-зеленые отцветы. Аккуратно, словно при работе с бомбой большой мощности, научники вспарывали резаками оболочку кокона. Она распадалась на две половины. Края получились неровными и подпаленными. Теперь кокон стал напоминать огромное яйцо какой-то птицы, поврежденное мелким хищником.